Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Библия говорит нам, что если мы будем искать Бога, то Он будет найден нами. Но если человек испорчен грехом, то может ли человек сам захотеть искать Бога? Почему в нас рождается желание верить в Бога? Есть ли у человека свобода воли или он просто марионетка в руках всемогущего Бога? Добрый день, дорогие друзья! В окружении от передачи о евангельских христианах мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в этой передаче впервые мой старый друг и служитель, писатель и проповедник Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Вот, нет нашего такого с тобой привычного, да, приветствия. Вот, и, друзья, сегодня мы решили поговорить, наверное, про самый древний, либо сказать, старинный, да, дискуссионный вопрос веры, вопрос о свободе воли, о свободе выбора человека. И я сразу же сделаю оговорку. Это наша передача, это попытка действительно просто поговорить на эту тему. Споры ведутся уже много веков, много столетий. И его можно, этот спор, ограничить, скажем, только каким-то, ну, протестантской теологической дискуссией. Но это не так, да, она началась гораздо раньше. Но я сразу же говорю, что мы с Олегом сегодня не сможем как-то разрешить этот вопрос. Да, это просто попытка разобраться и попытка поговорить, честно поговорить об этом вопросе. Мы тоже, друзья, приглашаем вас к этому, к этой дискуссии. Давайте поговорим о том, вот как вы считаете, есть ли свобода выбора у человека? Дал ли эту свободу выбора Бог, да, создав человека? Вот, и насколько, если она есть, то как быть с тем, что человек рождается грешным, да, с греховной природой? Как тогда вообще с вопросами выбора? Насколько человек вообще свободен в выборе? И вот старый вопрос, который всегда, кстати сказать, я не знаю, Олег, тебе задавали этот вопрос, не знаю, твои друзья атеисты, вот твои друзья неверующие, что какой же это выбор? Ад и рай. Ну, в чем же здесь выбор-то? Ну, тут понятно, если человек разумный, то тут понятно, ну, что человек будет выбирать. И тогда это не выбор. Да?
То есть, вот, ну... Такой формулировки нет. Скорее в вопросе о том, а почему вы вообще верите в ад и рай?
Да. Ну, вот у меня был, ну, у меня такие, знаешь, у меня есть друзья физики и математики, они очень, ну, как ты понимаешь, очень любят докапываться до мелочей, и поэтому мне задавали такой вопрос. Это не выбор, да, то есть это все равно, что я тебе скажу, вот, ну, у тебя есть выбор сейчас, да, я тебя убью или, значит, подарю тебе большую сумму денег. Выбирай. Ну, разумный человек, конечно, выберет сумму денег. Это не выбор, да, это вот между, там, не только, ну, не просто жизнью,
смертью. Известная формулировка Пари Паскаля, что если рай существует, то почему бы не вести себя так, чтобы попасть в рай, потому что вы выигрываете. А если, то есть, если он не существует, то вы ничего не выиграете, если он существует, то вы выигрываете. Да, ну, вот.
Но про Пари Паскаля кто только тоже уже не приезжал, включая Жан-Поль Сартера, да,
конечно,
не критиковал, конечно, что это, в общем, довольно своеобразно. Вот на такие сегодня сложные темы мы попробуем сегодня с Олегом хотя бы начать разговор, потому что понятно, что за 50 минут даже... Вот, наверное, один аспект этой темы мы не сможем, да, полностью осветить. И, в общем-то, да, все точки надо и поставить. Но, по крайней мере, мы попытаемся начать этот разговор. Присоединяйтесь к нам, давайте поговорим о свободе выбора. Существует ли свобода выбора? Или человек уже от рождения, да более того, Библия нам говорит, что Бог запланировал это еще до того, как, собственно, Земля и Вселенная была создана, да?
Да.
Вот, еще до сотворения Вселенной человек предопределен к тому или иному выбору. И, в общем, насколько вообще легитимен и возможен вопрос о свободе выбора человека, свободе воли человека. Давайте попробуем хотя бы поговорить об этом уважительно, а не как у нас иногда бывает, да, сразу же с навешиванием ярлыков. Так что, друзья, давайте присоединяйтесь к нам, вы можете нам написать и комментарий под непосредственно под трансляцией. И первый вопрос у меня, Олег, тебе вот такой. Для начала скажи, а что для тебя значит искать Бога? Вот что ты вкладываешь в это словосочетание?
Я бы нарисовал такую схему человеческого, ну, пути к Богу. Человек хочет познать сам себя. Это такое прям вот базовое чувство, познать, что он из себя представляет, что он такое. Но ты быстро сталкиваешься с тем, что изнутри системы, находясь внутри себя, ты познать не можешь себя. Тебе нужен какой-то, нужно как-то отодвинуться, посмотреть со стороны. Дальше логичным образом ты пытаешься познать себя через социум, через столкновение с другими людьми, через свое отражение от других людей, познать человеческую сущность. Но довольно быстро понимаешь, что да, человеческое ты таким образом понимаешь, но это общечеловеческое, то, что характерно для всех людей и для тебя тоже. Но то, что делает тебя личностью, то, что делает тебя самостью, оно таким образом не узнается. И ты понимаешь, что в этом вот материальном мире нет ответа на этот вопрос, и начинаешь стремиться к ответу, ну, точнее, скажем так, часть людей начинает стремиться к ответу, выходящему за грани материального, то, что философ называет трансцендентальным, то есть существующим помимо материального мира. Вот я такую вот схему бы представил.
У нас уже есть комментарии. Вот Женя написал, это практический вопрос или отвлеченный наподобие количества ангелов на булавочной головке. Что ответ на этот вопрос меняет в подходе человека к своей жизни и жизни окружающих? Это вопрос о свободе воли. Вот, как ты думаешь, что бы ты ответил, Женя?
Я бы сказал, что мы в истории-то, в общем-то, видим, что меняет, что есть разные церкви, разные сообщества верующих, которые придерживались разных подходов по этому вопросу, и они по-разному выстраивали свою церковную организацию, свое отношение с внешним миром.
И если, более того, даже мировоззрение, да?
Ну, вообще, да, да, вот это вот мировоззрение избранных, которые только они и более никто предназначен ко спасению, оно довольно сильно влияет на практическую жизнь.
Да, и это вообще, ну, если говорить о конкретной человеческой жизни, то как раз-таки это вопрос, который, Жень, я думаю, что это вопрос, который ставит человек перед собой, да, находясь как раз вот в этих духовных сомнениях, духовных поисках. Ну, если я свободен, то ну, как я могу быть свободен в своем выборе, если Бог уже знает мой выбор, да, то есть, собственно, Бог меня к этому выбору, значит, то есть он не просто знал, но он уже избрал меня, и у меня уже нет этого выбора, то есть вот эта внутренняя свобода, это вообще вопрос, что такое свобода для человека,
и
свобода
выбора. Вопрос отношения к Богу, вот мы воспринимаем Бога как такого директора театра марионеток, такого Карабаса-Барабаса, или любящего отца, это все-таки разные отношения.
И, кстати, если уж говорить о такие литературные аллюзии, у тебя пошли про Карабаса-Барабаса, то ну, Алексей Толстой, когда, собственно говоря, переписывал знаменитую сказку Карла Каоди, да, о Пиноккио, а если почитать там Карла Каоди и, значит, Буратино, мы поймем, что это две разные сказки абсолютно.
Да, да? Потому что он переписывал, держа в уме, скорее, балаганчик Блока и, ну, вообще, да, да, вот это вот театр итальянский.
Кроме того, что он вкладывал четкий, ясный контекст поэзии Серебряного века, вообще, да, ну, культуры Серебряного века. Он, кстати, вкладывал и духовный аспект. Да? Вот с Алексей Толстой был там известным, скажем, таким ироничным метафизиком, да, который как раз и задавал вопрос о том, что, ну, кто вверху, да, там, вот кто нами правит. Вот это действительно как Карабас-Барабас, или я как Буратино могу, собственно, найти свой путь, да, найти вот этот ключик золотой, который очень важно вообще в истории рода Толстых имеет, да, он в гербе есть, кстати, у Толстого, у Алексея Толстого, вообще у Толстых, да. И вот я могу свой театр, то есть вот я могу построить жизнь как волшебную сказку, я могу открыть эту дверь, и, в общем-то, то счастье,
которое... В небесное царство,
фактически. Да, в небесное царство, да, действительно.
Тут и же вот символика этот... ключа на чего сходит, там, к масонам, к разным мистическим течениям.
Мы глубоко не будем копать.
И вообще для 20-х годов это очень характерно. Вообще поискать советское богоискательство, и какие там были завиральные всевозможные теории, идеи, у кого есть возможность, почитайте. Там такое творилось как раз... Очень много всего интересного.
Но это как раз ответ, наверное, скорее на вопрос Жени. Вот это практический или такой эфемерный вопрос? Это практический вопрос, просто может быть в такой формулировке обычный человек его не ставит. Но так или иначе, человек все равно сталкивается с этим вопросом, задает себе этот вопрос, да, и, например, когда он попадает в сложные обстоятельства, он говорит, ну за что? Это что же, это вот так вот сделано, да? Или же эти обстоятельства, возникающие, да, это просто такой очень важный момент, где человек как раз должен проявить свою свободу воли, верить и доверять Богу, и вот в этих обстоятельствах жить и продолжать бороться, или когда это
старое... Или сдаться и подчиниться, да, ну вот Божья воля на то, чтобы вот так все было плохо в моей жизни, Бог все так предусмотрел, его план для меня вот таков, чтобы я все время страдал.
То есть так или иначе человек все равно сталкивается с этими вопросами, как бы он это ни формулировал. Это мы уж там можем сформулировать, говорить о пелагианстве Августине, вот, о предопределении и так далее, но на самом деле это вопрос, который все равно задает человек себе, поэтому мы попробуем.
И мы, в общем-то, видим, опять же, вот в организациях, в церковной организации, особенно в традиционной, есть этот момент, что смирись под Божью волю, человек, не проявляй своего там вольнодумства, желания там освободиться от каких-то жизненных обстоятельств, ну, потому что вот это вот Бог тебе так вот... Бог дал тебе этот крест, так неси его.
Ну, видишь, я думаю, что вообще это и отношение к вольнодумству. Является ли это вольнодумство? И осуждает ли Бог человека, который задается вопросами. Например, если мы будем читать книгу Иова, то, которую мы очень много читали в программе, в передаче «Погружение», да, практически чуть ли не полтора месяца у нас был цикл книги Иова. И если мы посмотрим последнюю главу книги Иова, то мы увидим, что Бог как раз не против задаваемых вопросов. Да?
Да.
И вообще весь контекст разговора уже Бога с Иовом, как бы, да, это вот вопрос как раз, ну, вопросов и ответов, да. Скорее. И не всегда ответы Бога будут прямыми ответами на наши конкретные вопросы. Да?
Скорее, это вот тема людей, которые встают и говорят, что вот у нас есть знание от Бога, и мы вот его вам транслируем. Мы знаем, как оно все устроено. Поэтому не задавайте лишних вопросов. Да, есть такой момент.
Давайте вернемся от всех этих студий к нашим сегодняшним вопросам нашего сегодняшнего эфира. Да, друзья, я напоминаю, что Telos Media это некоммерческий проект, поэтому мы, собственно говоря, выходим в эфир именно благодаря вашей поддержке. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти ссылочку в описании к видео, можете пройти по ссылочке. Если вы хотите поддержать, там можно поддержать конкретный проект. Если вы хотите поддержать проект передачи «Погружение», вы можете прямо по этой ссылочке зайти на страничку проекта, выбрать любую сумму. И, конечно же, для нас важнее даже не разовое какое-то пожертвование, а то, что вы, например, какую-то, может быть, не такую большую сумму для себя выберете, чтобы постоянно поддерживать наш проект. Это очень здорово. И именно благодаря вам люди могут услышать и увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Также, дорогие друзья, если вы попали в сложную жизненную ситуацию, то можете обратиться к нашим консультантам, Это абсолютно анонимно и абсолютно бесплатно. Вот, по крайней мере, две первые сессии с ними. Вы можете позвонить по телефону 8 800 333 1706. Вот прямо вот здесь в шапочке на этого видео можете его посмотреть и увидеть. 8 800 333 1706. Позвоните. Это абсолютно анонимно и бесплатно. А мы продолжаем с Олегом Комараковым сегодня говорить про такой непростой вопрос, как свобода выбора человека. Есть ли у человека свобода выбора? Как это вообще влияет на жизнь человека? Вот скажи, а как ты начал искать Бога, и с чего вообще все это началось, твои поиски?
Я в детстве был таким жестким материалистом, прям радикальным, атеистом.
Фейербаха, что ли, читал?
Нет, я читал, я не помню, кого именно, но атеистической литературы было достаточно много. Дедушка был такой прям последовательный атеист, и книги, да, вот эти советские книги, в которых очень четко объяснялось, что вся религия – это и суеверие, мракобесие, иррациональная, а у нас, значит, есть своя система, строгая, понятная, адекватная. Вот. Но с годами, уже в молодости, я начал просто понимать, что вот это вот те вопросы, которые я задаю, от них материалистическая система, она как-то так уходит в сторону. То есть она все время переключает, что вот, а давайте лучше поговорим о том, какие эти все попы жадные, глупые и так далее. А вот когда вот именно вопросы бытия, сущности, предназначения, вот тут все как-то вот, при коммунизме все будет хорошо и так далее. И я вот, да, начал чувствовать по-другому. И когда я впервые попал в церковь, вот тут я понял, что действительно есть те ответы, которые, ну, скажем так, на мои вопросы, они могут дать ответ на мои вопросы. Вот. И что Евангелие – это та истина, которая, ну, которая гораздо глубже, которая переворачивает мир, которая переворачивает это внутреннее понимание того, что правильно, что неправильно, в чем смысл жизни, в чем предназначение, в чем смысл бытия. И для меня это действительно было большим поворотом, но я хочу сказать, что для меня и большим поворотом было, конечно, знакомство с религиозной литературой, ну, с целым рядом авторов, там, начиная от Честертона, Достоевского и Льюиса и так далее по списку. И вот это понимание, что да, материализм не отвечает на те вопросы, которые у меня есть.
Почему вообще человек не удовлетворяется своей жизнью, да, в большинстве случаев? Даже если говорит, ну вот, ну, большинство вообще не задают себе этих вопросов. Я вот не верю, честно. То есть я человек, который вырос в небольшом городке Владимирской области, в окружении, в общем, у меня не было окружения высоколобых интеллектуалов, которые там, значит, в обед читают Ницше, а на ночь друг другу вслух читают поэзию французских символистов, да. Вот, то есть совершенно обычно я отработал электромеханиками, окружали обычные люди, и вот я без вот каких-то таких высоких интеллектуальных запросов, я видел, что вот все фактически в моем окружении так или иначе задаются вот этими, что называется, проклятыми вопросами жизни, да. Почему человек начинает задавать себе вопрос о смысле жизни и о Боге, как
ты думаешь? Потому что у человека в жизни бывает много ситуаций, которые выбивают его из привычного ритма. Это разные могут ситуации, могут быть трагические, часто очень трагические. Человек сталкивается со смертью, с несправедливостью, с чем-то выходящим за пределы опыта, с пониманием того, что он смертен. Это вообще какой-то вот такой переворачивающий душу опыт, когда ты вдруг понимаешь, что вот, а ты же умрешь когда-нибудь. А ты, ну, как ты в детстве всегда считаешь себя бессмертным, просто вот по определению. Ты не думаешь вообще о смерти. С другой стороны, это может быть какой-то радостный опыт, счастливый, когда вот опыт взаимоотношений с другим человеком, в котором ты ощущаешь нечто превосходящее, вот эти вот человеческие, материалистические ситуации, вот что-то выходящее за пределы. Это может быть какой-то опыт, который принято называть мистическим. Вот это особое переживание красоты природы, переживание красоты чего-либо вокруг, переживание некого особого экстатического состояния тоже часто. Человек понимает, что ну, никак этот опыт не объясняется там, движением гормонов в теле или там возбуждением какой-то коры головного мозга или каких-то участков головного мозга, что это нечто, выходящее за пределы его вот такого вот телесного опыта, что-то внетелесное. И, ну, я просто сразу хочу сказать, что это может привести к разным ответам. То есть после этого можно и в йогу уйти, и в другие какие-то вещи, или там буддизм, который тоже вот достаточно популярен, такой вот поп-буддизм в России. Кто-то, наоборот, пытается больше идти к традиционным конфессиям, именно вот православию, если говорить про Россию, про католицизм, если говорить про Европу. То есть у людей бывают разные реакции, но когда что-то случается с человеком, какой-то его опыт посещает, он задумывается о Боге. Это...
Вот слушай, а всегда ли вопрос о смысле жизни приводит человека к вопросам о существовании Бога?
Да, точно, хороший вопрос, потому что да, не всегда. Мы знаем целые системы, философские жизненные системы, которые строятся на атеистических принципах или, скажем так, на принципах агностицизма, то есть нейтрального отношения к существованию духовного, материального, стоя в древней античности, на исходе античности, очень популярно, очень многочисленно. Конфуцианство в древнем Китае тоже прекрасно обходилось без идеи о Боге, и когда христианские миссионеры пошли в Китай, они обнаружили, что в китайском языке даже нет слова, на которое можно было перевести слово «Бог», и им пришлось в китайский язык вносить новое слово, латинское.
Ну, видишь, здесь мне очень важно, все-таки я думаю, что очень важно подчеркнуть один момент. Да? Все равно рано или поздно, да, мы, сталкиваясь с такими вопросами, да, все равно сталкиваемся с вопросом мира рационального, да, мира духовного. Существует. Либо отрицаем, как, например, там, вот такие последовательные атеисты. Да, это, а любовь – это химия, да, вот и все. Химические, да, реакции в организме, да. Никто тогда, ну, там, я читал очень много каких-то таких вот оправданий, они, ну, не оправданий человека, ну, скажем, поведения человека, который выходит за пределы, например, инстинкта самосохранения, да. Угу. Ну, предположим, там, почему там отец жертвует собой ради своей семьи. Понятно, чтобы продолжился род. Зачем?
Или из социальных вопрос. Установок.
Да, или из социальных установок. Ну, смотри, да. Социальная установка, хорошо, социальная установка. Но тут стоит вопрос крайней ситуации, когда социальная установка, вот они просто пасуют перед этой крайней ситуацией, да? Они просто пасуют. Ну, то есть, вот, ну, как бы меня не воспитывали, но тут я, и меня вот не будет, да, это вот вопрос французских экзистенциалистов, да, то есть это Сартр, Камю. Как это так? Вот я есть, я появился, я живу, я чувствую, я люблю дышать воздухом, я люблю вкусно покушать, я люблю музыку, в конце концов, да, я люблю читать, я люблю искусство, и вдруг раз, и меня нет. Это как так может быть? Почему так может быть? И что делать, если так, да? То есть вся, по сути, вся, вот все эти переживания, они, ну, подталкивают меня к тому, и как раз, и, значит, экзистенциалисты, они как раз подходили к этому и говорили, ну, вот это подвиг быть, да?
То есть, ну да, вести себя жить так, как есть, как будто есть вечная жизнь, когда ты точно
хотя
знаешь,
что
ее нет.
Хотя на самом деле смысла в этом нет. Смысл, да, собственно, в своей самой жизни, да? И, ну, меня это не удовлетворяет, да? И большинство, да, собственно... Если читать тех же самых там Альбер Камю или Жан-Поля Сартра, их тоже это не удовлетворяло, да?
Ну, вот у Сартра в тошноте, прямо скажем, у него такое, прям вот это вот, вот это ощущение, когда все какое-то такое подернутое пеплом, какое-то все безвкусное. У него это, во-первых, очень графически изображено, а во-вторых, вот это вот ощущение потери смысла у него прям вот показано, ну, абсолютно достоверно. Замечательный роман. Я боюсь его рекомендовать, потому что он действительно очень тяжелый для восприятия, но да, в нем вот эта идея потери смысла, она прям вот...
вызывает абсолютно. Он определенные реакции да. в организме, которые да. заключены в названии. Да, это я согласен.
Да.
Вот Жень тоже написал, что это эгоистичные гены альтруистического поведения хотят сохраниться в популяции. Вот тут тоже, Жень, я понимаю, что это ваша ирония над самым главным, скажем, трудом господина Докинза, да, эгоистичный ген. Но здесь вот тоже это большие вопросы.
Мотивация, зачем? Мотивация у человека может быть очень-очень разной. В каждом случае надо смотреть это.
Да, поэтому зачем? Ну, мы переходим к основному вопросу. Мы уже там практически по уфер с тобой отговорили. А к главному вопросу не подошли. Давай вот тогда свернем с идеи, потому что у нас идея такая уже, наш разговор выруливает скорее на дискуссию о существовании Бога и вообще вот поиске, да, Бога.
Да, смысле.
Смысле, да. Но сегодня мы все-таки попробуем прикоснуться к вопросу о том, есть ли, свободен ли человек в своем духовном выборе, да? Да. Духовном, ну, скорее, духовном.
Почему человек выборе? Приходит к Богу?
Да, почему
то человек есть, приходит к Богу? Человек приходит самостоятельно, или Бог его тащит на аркане?
Ну да, то есть вот, вот в этом...
Непреодолимой благодатью.
Да, вот в этом ракурсе попробуем сейчас поразмышлять. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Если, напишите, есть ли у человека свобода выбора? В чем она проявляется? Если Бог знает его выбор, то где эта свобода вообще существует? Да? В чем эта свобода? Если человек греховен, и он не может, то есть грех ему не позволяет желать, да, искать Бога, почему человек начинает искать Бога? И если это действие Бога, то ну, как у человека вот это сопрягается, как тогда он наделен свободой выбора? Сопряженный вопрос, пишет Женя. У Бога все под контролем вообще или нет? Сейчас мы, Женя, с вами закопаемся. Да,
да, замечательный вопрос.
Я, честно, если можно поразмышлять на этот вопрос, но я могу свою версию выдать очень простую. А мы этого не знаем и не узнаем.
Ну да, ну,
тут на 100%, вообще... на 100%. Если Бог всемогущий, если так подумать, то, конечно же, у него все должно быть под контролем. Но если у человека есть свобода, да, то в чем она проявляется?
Да? Тут сталкиваются постоянно вот эти два догмата о всемогуществе Бога и о свободе воли человека. И мы не понимаем, как они сочетаются друг с другом, как это вообще возможно. Другое дело, что мы вообще очень плохо понимаем реальность Божьего мира, Небесного Царства. Потому что мы его все время встроим в голове из своих представлений, своих фантазий, своего понятийного аппарата уж. Когнитивных функций, которые ограничены, которые просто не совпадают с тем, что на самом деле происходит, существует. Вот опять же, мы говорим, существует. Мы говорим, Бог существует. Но понимаешь, он существует в ином модусе бытия, чем там, условно, компьютер, микрофон, колонки. Вот просто он существует другим способом. А мы все равно говорим, слово «существует». И все наши попытки описать вот эту духовную реальность, они упираются в ограниченность нашего представления.
Ну вот, да, Женя тоже написал, что свобода под контролем – это свобода вообще. И здесь вот, давай разбираться. Да? Значит, первый аргумент, да, который в этой дискуссии появляется, в Библии мы, а конкретно в Ветхом Завете, да, потому что именно Ветхий Завет пронизан этой идеей поиска Бога. Особенно, да?
Да.
Потому что в Новом Завете Бог проявился, то есть он просто явил себя, он воплотился, да? Вот он, ну, как бы Бог, который пришел к человеку сам, да?
И завета именно. Да. А завет предполагает некоторое все-таки равенство сторон.
Да-да-да.
Не может быть завета между марионеткой и Карабасом-Барабасом.
Не, ну, рабом и господином, да? Да, никаких заветов между рабом и господином, несмотря на то, что мы, например, там все время называемся рабами, не зря Христос обращается к ученикам и говорит, ну, я вас не рабами, а друзьями называю. То есть он говорит, ну, вот, вы не просто рабы Всевышнего, да, вы можете, это ваше личное, и когда апостолы пишут про себя, что мы рабы Божьи, да, это их сознательный выбор, да, подчиниться воле. Да? То есть это они, как свободные люди, да, называют себя рабами Всевышнего. Но весь Ветхий Завет, собственно, он проникнут вот этой идеей. Ищите Бога, он будет найден вами. Да? Это не один раз мы читаем в книгах, да, в Пятикнижии, да, в книгах закона и, собственно, в пророческих книгах найдите. Ищите Бога, он будет найден вами. Да? Эти значит, сторонники отсутствия свободы воли, человек свободы выбора, говорят, это уже к верующим обращается, то есть он обращается к Израилю, избранному народу, да, и что им это? Ну, то есть им действительно, они уходят от Бога, и он их как бы возвращает к себе, да, таким образом, да, если вы не вернетесь, то вам будет плохо. То есть, по сути, там вот тоже ситуация вот такого дисциплинирования. Так, вы ведете себя плохо, то есть вы нарушаете завет, вы нарушаете договор, и как бы, ну, тогда я вас буду наказывать, да?
Да, причем там же тоже важно, понимаешь, что завет заключен со всем народом.
Да, плюс, ну, и весь народ должен был подтвердить этот завет, да? Да. То есть он должен был сказать, да, и вина будет на нас, на детях наших, да, до пятого поколения, да? То есть и вот вопрос тогда, это обращено только к верующим или это обращено вообще ко всем людям?
Вот хороший вопрос, потому что мы действительно, когда говорим о Ветхом Новом Завете, мы говорим об какой-то организации, сообществе, каком-то сообществе людей, верующих Богу, послушных Богу, и да, которые находятся с Богом в определенных отношениях. А как Бог видит то, что есть люди, которые находятся вне вот этой общины, но мы понимаем, опять же, в Новом Завете видим, что Евангелие, благая весть, выходит за пределы одного отдельно взятого народа. То есть есть заповедь «идите, проповедуйте Евангелие». И из истории видим, что действительно языческие народы, народы, далекие от Иерусалима, тоже принимают Евангелие. Отдельные люди, целые народы, то есть там по-разному происходит. И что же тогда получается, как они-то, какое они место в этом замысле занимают? И с другой стороны, вот с другой стороны, то, что вот иногда такой вопрос вставят, а есть люди, которые не заключали завет, которые не считают себя чадами Божьими, тем не менее они ведут себя настолько достойно, настолько по-христиански, я бы даже так сказал, прямо, что возникает вопрос, а вот как они, вот как их свобода воли позволяет, вот у них-то есть свобода выбора, и они выбирают жить по христианскому пути. Вот почему так происходит? Почему люди так разделяются? И наоборот, что есть люди, которые в общине, которые... Из-за чего, собственно, да, реформация-то началась, что вот этот вопрос, что вот есть люди, которые называют себя христианами, которые считают, что они уже нашли Бога, но при этом ведут себя не как положено по законам, по завету, установленному в Библии. И что же делать? Да, то есть вот эта идея, что мы отделимся, и мы создадим свою общину, в которой все будут верующие, все будут вести себя по божески, так скажем, вот она тоже появляется. И появляется вот эта путаница. Почему? Почему, как так Бог допускает и такое, и такое?
И здесь как бы логичный вопрос. Если, ну, значит, если мы придерживаемся, а это догмат, да, о том, что человек христианский догмат, да, это та основа, во что мы верим, как христиане, да, то, что человек рождается в греховной плоти, да? Если человек рождается в греховной плоти,
природой, да.
Греховной природой, да, как человек вот искаженный, да, грехом, да, его воля искажена грехом, да, его разум искажен грехом, может сам захотеть искать Бога? Что его может вообще подтолкнуть таким поиском? И зачем, главное? Вот интересно.
Да, если он пребывает в грехе, ему хорошо в этом грехе, так вот исходит. Из-за того, что вот он уже, ну, обречен, даже можно сказать, да, вот обречен на то, чтобы пребывать в грехе. И да, тут можно тоже сказать, с одной стороны, что а вот Бог Святым Духом, действует на человека. И что человек не сам ищет, а Бог вот так вот, вот тонким образом манипулирует.
То есть, но ведь об этом говорит Писание, да? То есть Бог все равно значит, обращается. Да? Там Бог рождает нас, да, хотение и желание, но это, правда, к верующим.
Отсюда сразу же возникает логичный вопрос, а почему не всех тогда он побуждает? Что это такое, что кого-то вот, значит, он избрал, а кого избрал к спасению, кого-то избрал к проклятию? Как-то так это. Это противоречит, опять же, идее о милости Божьей, о его желании спасти всех. Вот мы, как вот эта идея о том, что Бог хочет спасти всех.
Но тут получается, да, что... Действительно, желание Божие, и об этом мы читаем в Библии, о том, что Бог хочет, чтобы все, не просто все спасены и достигли познания истины.
Да, да. Как и опять мы сталкиваемся с новым противоречием. Вот так вот. Вот вроде кажется, все так просто и очевидно. А как начинаешь разбираться, одни сплошные парадоксы. И сплошные разные мнения, и разные системы мнений. Потому что эта система, идея о том, что вот есть Божье всемогущество, раз он всемогущий, то он, это он никак, человек не может никак повлиять на Бога. Что человек, будучи творением, не может повлиять на Творца. Значит, он не может выбирать. То есть Бог выбирает за человека. Ну, что вот, вот это вот всемогущий, всевидящий, всесильный. Но вот как это сочетается с принципом любви Божьей? Что же за любовь такая, что...
Избирательная, да.
Любовь, ну,
вот да. Я тебя люблю, вот смотри.
Одного брата люблю, другого брата ненавижу.
Вот, это один из, может быть, главных, наверное, стихов в послании к римлянам, где апостол Павел цитирует, соответственно, Ветхий Завет, да, Якова я возлюбил, Исава я возненавидел, да. Где строится вот эта система, четкая система предопределения. Бог нас создает, и поэтому он сам выбирает, кого вот спасти, кого, значит, помиловать, того помилую, кого вот наказать, того я накажу. Как это совмещается с идеей вот Божьей любви, да, ко всем людям?
У Спержина тоже была, у него была какая-то вот проповедь такая есть про как раз вот избрание. Он говорит, ну радуйтесь тому, что Бог избрал хоть кого-то. Это же уже радость. Вы
радость за радость. Потому, что это за радость? Это предположим, да? Вот есть
семья. Мог бы вообще никого не избрать. Вот
да, радость. Да. Вот есть семья, да, и вот в этой семье я замечательно избранный, да, а все остальные неизбранные. Вот, и... А в чем, где я могу радоваться? Что мои дети, не знаю, там, мои близкие пойдут в ад, что ли? Где, какая тут радость-то может быть?
Вот Спержин говорит, а радость от того,
что... Это радость эгоистичного человека, думай только о себе. Где-то, как это может совмещаться с идеей Бога, который сам предал себя, да, на смерть и поругание, чтобы я был спасен, чтобы вообще весь мир был спасен?
У Спержина этом... получилось очень убедительно, хочу тебе заметить.
Ну, слушай, у Цицерона тоже получалось много чего убедительное, но я со многим не согласен из его положений, несмотря на то, что они очень логично выведены, да?
Вот у меня как раз претензия к такому роду мысли, что очень уж логично, все очень продумано, все по полочкам, все четко. Одно утекает из другого, третье утекает из второго, все прям... И нет места для... Ну, действительно, нет места для любви. Потому что любовь, она вне этих рамок, она взламывает эти рамки, она ведет себя, скажем так, нерационально и неправильно, несправедливо она себя ведет, любовь. Потому что по справедливости всех надо, в общем, и, в общем, понятно, в озеро огненное. А любовь, она выходит за эти рамки. И как это объяснить, вот я не знаю. Любовь, наверное, самое загадочное, что есть... в христианстве, вообще вот в этом нашем подходе, вот отношения к Богу, отношения, строящиеся на любви, они необъяснимы.
Но в результате, знаешь, получается, что идея о доктрине о предопределении, да, идея о предопределении и идея о свободе, да, вот человек свободен, да, несмотря на то, что Бог знает его выбор, он при этом дает человеку свободу в этом выборе, да. И это все, ну, Льюис, например, Клайв Льюис это сформулировал в просто христианстве, книжке просто христианство, mm-hmm. в таком очень простом тезисе, да, ну, как Бог мог быть человеком, и при этом как Бог мог умереть, то есть еще Бог не существовал какое-то время, да, mm-hmm. и вот он говорит, ну, да, это Бог, вот он вне времени, но при этом он и ограничил себя, и он одновременно был вне времени. Вот это понять невозможно, но это существовалось.
Ну, так вот, же, да.
Женя написал, какая логика? Тут мистика сплошная. Здесь, мне кажется, очень важно, да, например, если смотреть, да, ну, если, например, читать... значит, сочинения, ранние христианские сочинения, да, mm-hmm. Или, как говорят наши, значит, православные братья и сестры, труды отцов церкви, mm-hmm. что тоже очень и очень, ну, противоречивые часто источники, да. Некоторые отцы церкви друг с другом просто спорят вот в этих вопросах, да. Но очень интересно, возникает вопрос как раз о синергии. Вот. Mm-hmm. То есть мы всегда крайне ставим точку, да, либо Бог, да, тогда человек никак, либо человек, и тогда Бог никак, да, ну вот либо человек свободен, и тогда вот, ну, Бог только может, ну, как бы поучаствовать, да, в этом, вот, ну. Mm-hmm. Но на самом деле вот этот вопрос, то, что некоторые христианские авторы называли синергией, да, да,
mm-hmm.
вот этим... Да.
Я бы еще вспомнил бы, мы как-то вот упускаем возвращенную христианскую исихастику и вообще вот эту вот идею о нетварных энергиях, которые преображают человека. Там тоже очень много спорного. Да, я согласен.
Прямо ты сейчас закопаешься.
Но, да. Понимаешь, там как раз вот эта вот тема, что человек совершает определенный путь, определенную лестницу, какой она лестничник, да, восхождение к Богу, вот это духовный подвиг. Но на протяжении этого духовного подвига, вот в чем этот подвиг совершается? В том, чтобы все время избавляться от личного, от своего человеческого, от того, чтобы делать это не по-человеческому, а по-божьему. И с любой из этих ступеней можно слететь, если ты начнешь думать, что ты делаешь это своими человеческими силами. Но при этом ты своими, ну, ты совершаешь этот подвиг, ты делаешь очень, ты делаешь усилия, ты делаешь выбор между там жизнью во грехе и жизнью в монастыре, спасение возможно только в монастыре, конечно, и только для немногих, кто, значит, смог преодолеть эту лестницу. Там тоже есть свои такие интересные загибы. Но вот эта идея, что постоянное смирение, отречение от себя, которое деятельное, то есть ты не просто садишься там и думаешь, ну все, я отрекся от себя, все, а ты это вот занимаешься, ты выращиваешь себе вот это отречение от себя и тем самым достигаешь спасения высшей ступени любви. Главное, лестничника, конечно, высшая ступень – это любовь.
Но здесь вот действительно ответ может быть... То есть мы пытаемся найти... То есть мы пытаемся решить вопрос, который не имеет логического решения. Да? Ну, то есть это не означает, что вера наша не должна быть разумной. Да? Это означает, что...
Я бы сказал так. Это как в уравнении. Может быть, два решения. Так и здесь. Решение может быть два. Что да, либо абсолютная свобода воли человека, либо абсолютный промысел Божий. Они могут быть два. Но, и, знаешь, как уравнение, оба решения верны, так и здесь.
Но,
оба решения равны, а то, что они не совпадают, ну вот, бывает.
Да, потому что сторонники и той, и другой богословской теории, да, все время сталкиваются и, ну, цитируют места Писания, которые, а вот в этом месте Писания вот так, да, понятно, что мы mm-hmm. сейчас будем говорить о контексте. Ну, например, очень простое, да, как простое, не совсем простое, но апостол Павел, скажем, показывает раздвоенность человеческой природы через очень простой пример, да, чего хочу, того не делаю, а чего не хочу, того делаю, да, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, вопрос, на который Павел потом отвечает, да, и в частности он отвечает и в других посланиях, да, понятно кто, Христос, да, потому что он искупает меня. И вот эта вот любовь Христа, алогичная, нелогичная, ну зачем искупать, если тебя предадут, зачем приходить, если тебя все равно предадут, зачем,
значит... И связанная с телесным миром, Потому что, о чем пишет Павел, это телесный опыт, а тут уже какой-то внетелесный, запредельный опыт.
И здесь еще важен один момент, ведь Павел не просто описывает раздвоенность человеческой природы, да, то есть есть духовные устремления, я хочу добра, но я не нахожу сил делать их, да, потому что сталкиваюсь со своей эгоистичной природой, сталкиваюсь со своими грехами, сталкиваюсь со своим несовершенством, я очень люблю свою семью, но почему я тогда раздражаюсь и кричу на детей и жену, да? Потому что я понимаю, что я человек, я ограничен вот этой хроминой, у которой есть свои недостатки, с которыми я постоянно борюсь. Да? Но ведь Павел говорит о том, что динамика воли человека, то есть воля человека не находится в статичном состоянии. Я уже выбрал все. Да? Она находится в постоянной динамике. Ну, продемонстрирует очень просто. Ну, да. Вот эту раздвоенность продемонстрирует очень просто. Да? Я очень хочу жареную курицу-гриль. Очень хочу. Но я понимаю, что для моего желудка и для моего организма такое количество жиров, канцерогенов и других неприятных штук просто не полезно. Я в этом, ну, то есть у меня есть желание, два желания, которые одновременно находятся во мне. Я хочу съесть эту курицу, я не хочу есть эту курицу. И я должен сделать выбор.
Да, и причем то, что это процесс, это не какое-то состояние, когда ты в один раз попал в состояние святости, и все, ты в нем пребываешь.
Конечно, это
Да.
Не зря, неоднократно Писание нам говорит о том, что святый да освящается еще, да, то есть святость – это процесс, в котором находится человек. Святость – это не просто процесс, когда человек становится совершенным, наоборот. Если мы посмотрим, то Новый Завет, по крайней мере, нам точно говорит о том, что человек, стремящийся к освящению, да, то есть к чему? К тому, чтобы познавать и как бы возрастать во Христе. То есть, ну, если говорить банально, просто становиться лучше, да? Если просто примитивизировать, да, это очень примитивно и очень слишком просто, но если так вот доступно, становится лучше, то есть его поступки должны становиться лучше, добра в нем должно становиться больше. Хотя чем больше идет человек по пути освящения, тем ему кажется, что в нем все больше и больше зла, что говорит о том, что как раз происходит динамика, он начинает это в себе видеть, да? И вот это вот тоже вопрос воли, то есть вот эта собственная синергия человека, на мой взгляд, да, может быть, у тебя есть свое на это мнение, на этот счет, вот эта синергия, когда идет движение с двух сторон, Бога и человека, и они встречаются в этой точке, эта точка Христос, да, вот вне этой точки мы не встретимся. Ну, как бы существует закон, он обличает меня, и я становлюсь несчастным, если нет искупления. Именно поэтому в Ветхом Завете есть вот жертвоприношение, которое для меня как раз образ искупления, который когда-то совершенный Агнец вот совершит окончательно. Поэтому автор послания евреям и говорит о том, что вот, ну, если, ну, Христос тоже принес эту жертву. Поэтому нам жертвы Агнцев вот ветхозаветных уже они не имеют силы.
Да, и вот этот вопрос, а если Бог может привести человека Святым Духом, то зачем тогда вообще жертва? Зачем было посылать своего сына? Если можно так вот просто взять, послать Святого Духа, Святой Дух придет человек к Богу, и все вопросы закрыты. То есть получается, что тут какая-то есть все-таки штука,
которую нужно было преодолеть. Мы вступаем в следующий вопрос, Божьей справедливости, да, потому что Бог совершенен и есть справедливость, и поэтому он должен это сделать, да, и поэтому он посылает Христа, который совершает это, да, и Божья справедливость удовлетворена, но Христос и при этом воплощает Божью любовь. И здесь опять же, смотри, здесь уже встречается Божья справедливость и Божья любовь вместе. И опять они где встречаются? В одной точке.
Да.
Во Христе. В Его личности, в Его воплощении и в Его проявлении любви.
Да, согласен.
Да, и здесь вот как бы мы ни крутили, что бы мы ни придумали, потому что действительно, идея, да, о том, что ограниченном избрании, да, она может быть очень логичная, да, но как бы она все время сталкивается с идеей Божьей любви, да, которая как раз противоречит вот этому ограниченному искуплению.
Да. Согласен.
И опять же, мы сегодня, думаю, что не разрешили этот вопрос.
Скорее, наоборот, запутали только еще больше.
Вот. Да, но, по крайней мере, мне кажется, я считаю, что вот что-то очень важное нащупали эту идею, да, во-первых, встречи Бога, да, который хочет возмездия за грех, его природа об этом говорит, и Бога, который любит человека, и человека, да, который мучается от греха и который стремится к Богу. Вот они встречаются во Христе. Поэтому, наверное, дорогие друзья, это, конечно же, только начатые вопросы, и мы только задали эти очень важные вопросы, но все-таки я могу сказать, что самое важное – это важно эта встреча, каждая, ну, вот встреча наша со Христом. Поэтому я вам желаю, дорогие друзья, спасибо, Олег, что ты пришел. Сегодня мы очень сложный вопрос поднимали.
Да уж.
Но... Да, я думаю, что, друзья, самое важное, на какой вопрос мы должны ответить, это насколько мы обрели эту встречу со Христом. Я желаю, чтобы вы, дорогие друзья, обрели эту встречу со Христом, и да благословит вас в этом Господь. До свидания, с Богом.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.